Здравствуйте, дорогие телезрители! Как понимать призыв Христа «будьте как дети»? Как относиться к детям и к детскому в самом себе? Об этом рассуждает отец Яков Кротов.
Заповедь «будьте как дети». Ее надо понимать исторически, потому что отношение к детям за 2000 лет очень изменилось. И, например, в конце 18 века, в начале 19-го к детям относились как к маленьким взрослым. Представление и понимание того, что ребенок физиологически, психологически отличается от взрослого, его не было, что влекло за собой для детей весьма печальные последствия. В конце 19 века возобладала противоположная крайность, когда ребенок стал восприниматься как чистый ангел, херувим, викторианская мораль. Ребенок стал в центре семьи, семьи стали малодетными, один-два ребенка больше уже прокормить было нельзя. Как этого добивались, это другой довольно трагический вопрос. Мы живем в эпоху, когда нуклеарная так называемая семья, в одном фильме недавно это перевели как ядерная, но речь идет, конечно, о семье с одним центром, нуклеус – это центр, центр ядра – это центр. Так что это не атомная семья, хотя взрыв может быть большой. Семья, в которой всего один ребенок. И этому ребенку нехорошо, потому что он плохо социализируется. Но ведь не в этом же смысл жизни, чтобы социализироваться. А как должны родители относиться к единственному ребенку? В конце 19 века появилось понятие баловства. До этого не было. Баловства не в смысле игры, а в смысле закармливания, перекармливания, когда то, что предназначено семерым детям, идет в одного. И на скрипке поиграй, и балету поучись, и все надежды на тебя возлагаем. И вот современный мир. Он вывел детей из мира конкуренции, за что ему отдельное большое спасибо. Дети выведены из мира религиозного. Мы уже не видим в детях свое будущее воскресение, свое бессмертие. Наше бессмертие в Боге, не в детях. Дети свободны. Но есть и второй момент. Наши дети свободны от всяких обязательств перед миром, как и я сам. Я не обязан быть гением, я не обязан быть миллионером. Мой ребенок ничего мне не должен, он от Бога. Поэтому современный мир, став менее христианским внешне, стал значительно более христианским внутри, потому что он относится к любому ребенку как к ценности, независимо от того, что ребенок сделал. Вот это вот и есть не дела, а вера. Я ценю человека не по его делам, а потому что он человек и образ Божий. Он может быть инвалид, он может быть аутист, он может быть алкоголик, неважно. Он Богом создан, его нельзя убивать, казнить, приспосабливать для какого-то занятия и так далее. Ребенок выведен из мира конкуренции, из мира родительской конкуренции. Ребенок пускай сам ищет, с кем конкурировать. Он абсолютно свободен. Тогда что для нас сегодня заповедь «будьте как дети»? Будьте настоящими родителями. Вы будьте родителями, в которых жив ребенок. На самом деле это лучший способ быть хорошим педагогом. Все великие педагоги, начиная с Яна Амоса Коменского, 17 век, Янушем Корчиком, Антон Семенович Макаренко, вот когда мы их читаем, мы видим, что они остались детьми. То есть они продолжают глядеть на мир снизу вверх. Они не глядят на мир как гордецы, сверху вниз, как будто бы им все понятно. Как будто бы мир – это как микросхема. Вот, знаете, сейчас часто во многих фильмах планета из глубин космоса действительно похожа на микросхему. Так вот нельзя так глядеть. Надо глядеть снизу. И тогда мы видим, что мы ничего не понимаем. Микросхема понятна, а снизу непонятно. Быть как дети, то есть глядеть на мир как на нечто непонятное, радоваться этому, не торопиться все понимать. Что-то поняли, ищем куда дальше. И глядеть на собственных детей снизу вверх. Я бы даже заменил молитву Ефрема Силина, что дарами зрите мое прегрешение и не осуждайте дитяти моего. Потому что здесь проверка доброкачественности личности. Я понимаю, что ребенка не за что осуждать. Я понимаю, что ребенок зреет, что он еще не совсем человек. Это очень важно научиться понимать. Иначе мы не умеем относиться ко взрослым. Мы не понимаем, что взрослый созрел. Поэтому ему нельзя диктовать. Взрослым нельзя командовать. А ребенком все-таки можно. Поэтому детство – очень несчастный период. Поэтому быть как дети означает не позволять никому над собой командовать, кроме Бога. Вот заповеди Синая. Вот и все мое детство в них. И никто, кроме Бога, не смеет мне говорить, какой я должен быть, куда ходить и что читать. Вот что такое быть Божьим ребенком. То есть быть перед всеми взрослым. Поэтому вот эта разница и водораздел чрезвычайно сложный. Между любовью к детям, зависимостью от детей и агрессией по отношению к детям. Кто зависим от детей, тот и проявляет к ним агрессию. Потому что зависимый человек, он нарушает, идет вопреки своей собственной природе. Значит, как и любая агрессия, это попытка возместить недостаток веры, надежды, любви. Любая агрессия из этого исходит, говоря языком богословия. Психологические механизмы знают психологи. Вот. И спасение от агрессии тогда лежит, не скажу, что всегда в вере. Бог тоже не хочет, чтобы им манипулировали. Вот веруй в меня, тебе будет большое родительское счастье. Но ведь надежда и любовь, и доверие – это не церковные сугубо понятия. Можно доверять ребенку, надеяться на него, не будучи верующим в Бога. И даже верующий в Бога должен доверять и надеяться на ребенка, безусловно, независимо от своей веры. Это очень нелегко, но, с другой стороны, это единственное интересное и продуктивное родительство. Единственное продуктивное детство – это детство у Бога.
О духовных проблемах современности размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Для того, чтобы мы получили хотя бы какой-то плод, нужно молиться правильно. Правильно. Ибо молитва является основой духовной жизни, средоточием этой духовной жизни. Только она оживляет. Молитва – это есть связь с Богом. Та связь, без которой мы забываем вообще обо всем, и в частности забываем о самом главном, о том, на что обращали внимание святые отцы, постоянно подчеркивали, делали ударение, непрерывно напоминали. О чем? О том, человек, что ты здесь не вечен. Не вечен. Посмотрите, раз жил человек, на другой день его нет. И нет. Все. Все оставлено моментально. Все, что он имеет, все оставлено. Все планы, все оставлены. Все надежды, все мечтания, все оставлены. Кто знает, в какой момент это произойдет? Кто это знает? Где это такой сумасшедший человек, который может сказать, находясь сейчас в добром здравии, болеет и не верит, что умрет. Смертельная болезнь уже. И не верит. Все надеется, что будет жив. Святые отцы предупреждают поэтому. Надо это помнить и трезво оценивать. Христианство, кстати, в отличие от всех других религий, этой памятью, этим напоминанием не в уныние приводит человека, а в радость. Вы слышите? В радость. Какую же радость? Что за радость? Послушайте, вы знаете, кто мы? Все вот мы живущие. Гусеницы, которые ползаем по земле и питаемся листочками всякими. А потом что происходит с этой гусеницей? Закукливается. Умерла. Но что дальше-то? Из этого кокона бабочка выпархивает. Вы подумайте только, сравните гусеницу и бабочку. Вот оказывается, что есть наша жизнь. Христианство говорит, что это не смерть. Кокон – это только переходная ступенька небольшая. Смерть – это только вот граница. А человек-то призван стать этой бабочкой прекрасной. Понятным отсюда становится, когда мы говорим о том, что человек призван к исканию именно вот этой цели жизни. Понятны отсюда становятся слова Христа: «Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Как это понять? Тот человек, который искренне хочет жить по-христиански, а хочет именно по той причине, что понимает, что это самая правильная человеческая жизнь. Это правильная жизнь. Не завидовать – это правильно. Завидовать – это неправильно, это ложно. Не тщеславиться – это правильно. И сгорать желанием от похвал – это неверно, это глупо. Почему это неверно и глупо? Ну, насчет зависти, по-моему, говорить нечего. Человек бедный, все у него хорошо, у другого лучше. И он уже с ума сходит. А что такое гнев? Что такое ярость? Что такое злоба? Что такое осуждение? Вы посмотрите, какие удары, сильнейшие удары наносим мы, даже не говорю о своей духовной стороне, по психике, по нервам. Христианство предлагает нам самый правильный путь жизни. Говорит, ищите прежде всего Царство Божие, то есть стремитесь ориентировать свою жизнь прямо в русле вот этих верных векторов жизни. И этими верными векторами что являются? Заповеди. Ведь надо же понять, что заповеди – это не какой-то закон, который нас ограничивает. Не закон это. Само название «закон Божий» – ой, как, да чего же это примитивное название, ужасное. Заповедь – это не закон. Что вы? Заповедь – это указание правильного характера жизни. Дыши, человек, а не закрывай свой нос и рот. Ешь и пей, а не умирай от голода и жажды. Но заповеди при этом и говорят: ешь, но не объедайся. Пей, но не напивайся. Это что, плохо разве? Ищите прежде Царство Божие. Оказывается, жизнь... Вот это искание жизни по заповедям, это дает мне, вы слышите, это дает не только небесные блага, о котором говорит христианство, да нет же, здесь, на земле, уже дает нам благо, избавляет нас от скольких скорбей, от скольких страданий, от бесчисленного множества болезней, слышите? Любой же медик скажет вам, что множество наших болезней, от чего, простите меня, я скажу, ой, какое грубое слово, ну, простите, потому что и ко мне оно относится, от обжорства непрерывного. Уж не говорю от пьянства. А сколько болезней наших нервных от осуждения с гневом, с яростью, сколько расстройств, не говоря ни о какой религии, ни о какой вечной жизни, ни о каком Боге. Только к чему это приводит нашу земную жизнь? Это я говорю только о теле, а вы подумайте другое. Сколько с нами случается, так сказать, мы говорим, вещей неприятных, скорбей. Я начинаю искать, где мои враги? Кто это мне это сделал? А то еще, не дай Бог, какие колдуны, язычество-то, вот оно махровое, тут же сидит. Где это? Христианство что говорит? Все, что происходит с нами, вы слышите? Все, что происходит с нами, это в конце концов является самым наилучшим, вы подумайте только, самым наилучшим, исходя из моего настоящего духовного состояния. Два человека пришли в какое-то здание, там их встречает дядя в белом халате, и вдруг приговор одному – на какой-то роскошный курорт, ну, просто райский. Другого раздеть до последней нитки на стол и ножом резать. Разве непонятно, что первый уж так угодил ему, ой-ой-ой, а второй насолил ему. Так мы это прекрасно понимаем, что и в том, и в другом случае врач исходит из характера заболевания. Врач исходит и назначает. Вы слышите, что говорит там христианство? Все, что происходит с нами, обусловлено чем? Нами. Нами. Не Бог разгневался и послал на операционный стол этого человека, у которого острый аппендицит, а у него, бедняжка, аппендицит случился. Наше духовное состояние определяет, оказывается, всю совокупность вот событий, которые происходят с нами. Не случайно у Марка Подвижника есть такие потрясающие слова. «Не хочешь скорбей, не греши». А почему не греши? Потому что каждый грех – это есть рана, которую я сам себе наношу. Беру и ткну себя изо всей мочи, потом кричу: «Ах, кто это меня ткнул?» «Да, кто же меня ткнул, когда я ненавижу кого-то?» «Я сам себя ткнул. Вот кто. Я завидую другому, уязвляю себя, наношу себе рану». Каждый грех – это раны, которые мы наносим себе. А мы непрерывно это делаем. Поэтому как важно наблюдать за собой, как важно уберегаться, насколько это возможно, как важно ловить себя просто и не давать себе распоясываться, что называется, в этих, во всяких злых вещах. Мы живем для Царства Божьего, которое заключается в чем? Где оно, это Царство Божие? Помните, Христа спросили: «Царство Божие внутрь вас есть». Каза, внутри нашей души. Человек живет для этого, только для этого живет. Для открытия этого потрясающего царства, которому предназначен человек. «Вы боги и сынови Вышнего все вы», говорит Господь. Вы слышите, какие вещи потрясающие? «Вы боги и сынови Вышнего все вы». Вы подумайте, какое предназначение. А мы вместо этого чем занимаемся? Продаем свое первородство за чечевичную похлебку.
О женском и мужском начале и их взаимодействии рассуждает православный миссионер отец Виктор Верявскин.
По определению катехизиса, Бог есть Дух. Бог есть Дух, и там его даны разные, значит, определения, вернее, даже описания эпитетами. Дух такой, 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 вечный, всеблагий, бесконечный, бесстрастный, пошло и пошло и пошло. Так вот, Дух выше половых различий. И поэтому сам Бог не мужчина и не женщина. Это очень серьезный вопрос. Поэтому в Боге и нет различения на мужской и женский пол. Очень серьезный вопрос. Поэтому, кстати, написано в Новом Завете, что в Царстве Небесном не женятся и замуж не выходят, а пребывают как ангелы. Значит, и сам Бог, и его царство выше половых различий. Это очень серьезно, потому что некоторые думают иначе. Например, мормоны считают, что Бог – это мужчина, у него есть жена. Вот. И они породили, значит, конечно, человечество, как вот патриархи порождали свое племя, породу и племени. И что Бог выглядит мужчиной, живет на планете Колоб, в пространстве определенном, и в телескоп можно, может быть, даже его и увидеть, его дворец, и его жену, и как она выглядит. Вот. У православных более абстрактное представление о Боге. Бог – это дух, дух выше половых различий. А поэтому получается, что, опять же, если Бог – это дух, он выше половых различий, то почему мы называем его мужским именем «отец»? И некоторые феминистки говорят: «А где мать, мать вашу? Что такое? Куда дели мать? Это все последствия патриархата вашего, ни московского, ни киевского, вообще патриархата, в смысле патриархального режима». Значит, а мы говорим: «Правильно, потому что патриархат сменил собой матриархат. Вот была богиня-мать и не было отца. А теперь поменялись местами, теперь эпоха отца, а матриархат, значит, прошел». Да смеетесь, а это все временное, историческое. Поэтому и отец, и мать, как Бога ни назови, это временные имена Бога. Это не вечное имя Бога. Чувствуете, это очень важный вопрос. А это значит, что в Боге нет половых различий. Вот. И сам Бог вне наших земных представлений о нем, Бог сам в себе, не так, как он нам открылся. Это мы должны понять, чтобы нам открыться, как детям своим, он назвался отцом. Потому что отец тот, у кого есть дети, а дети те, у кого есть отец. И на земном языке эта логика нам понятна, и эти названия работают. А в другом мире, на другом уровне, эти названия не работают, оказывается. И это очень важно понять, что мы с вами живем на каком-то более низком уровне бытия, где иные понятия работают, и иные закономерности оказываются. Поэтому молодежь правильно говорит сегодня, что секс – это еще не повод для знакомства. Потому что бывает брак без любви, бывает любовь без брака. Вот. И бывает, оказывается, дух без половых различий. А бывает, что есть и половые различия, и половые признаки, а духа нет. Вот. И поэтому вопрос о отношении мужского и женского – это очень серьезный вопрос на самом-то деле. Если мы откроем Библию с первой страницы, там написано – книга Бытия, 1 глава, 27 стих, написано «И сотворил Бог человека». Точка с запятой или двоеточие стоит там. И написано «Мужчину и женщину сотворил их». Человеком по Библии буквально называется чета, пара. Мужчина и женщина вместе – это человек. А мужчина без женщины – это не человек. А женщина без мужчины – тем более не человек. А почему тем более? Потому что вы же тоже знаете, что идет развитие цивилизации поэтапно. И был этап, когда женщина даже другом человека не считалась. Вы же знаете, что 2000 лет назад в синагогу можно было зайти, но только за занавеской сидеть, молча, молчать в тряпочку, значит, и вопросы не задавать даже. А первая молитва утренняя правоверного иудея начиналась такими словами. Вот продрал глаза только, проснулся и говорит: «Благодарю тебя, Господи, что ты не сотворил меня женщиной». А почему так страшно быть женщиной? И почему так страшно надо благодарить за то, что ты мужчина, а не женщина? Потому что в книге Левит написано, что если женщина родила мальчика, то она нечиста 40 дней. Но если она родила девочку, она нечиста 80 дней. Потому что девочка страшнее мальчика минимум в 2 раза. Но были такие понятия в Ветхом Завете. Но вы обратили внимание, что сегодня эти понятия до сих пор еще живут. Приходят в храм крестить ребеночка. Ребеночек может быть годовалый или двухлетний. А иногда говорят, так мама стоит в ограде, не заходит ни в крестилку, ни в храм. А крестные заходят, ребеночек заходит. И то девочку не заносят в алтарь, а мальчика заносят в алтарь. Дискриминация осталась. Вроде Новый Завет. Вроде Евангелие, вроде христианство, а живем по ветхозаветным принципам, чувствуете? По сегодняшний день считается, что согрешить – это значит переспать. А с чего взяли, если в Библии написано, что плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и благословил? Это благословение, а не проклятие. Это не грех, а выполнение Божьей заповеди. Вы чувствуете, сколько у нас нестыковок получилось? Когда мы не подключаем мозги к осмыслению смысла Священного Писания. Мы думаем, что живем в Новом Завете, на самом деле живем в Ветхом. Мы думаем, что живем поистине, на самом деле живем в искажении этой истины. И нам требуется, в том числе в нашем общении, поставить некоторые точки на «и», определить некоторые понятия и уточнить некоторые понимания.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Непрерывность и неисчерпаемость божественного откровения. Тема наших с вами прошлых телебесед. И буквально несколькими штрихами давайте ее завершим. Как мы уже усвоили, непрерывность означает, во-первых, что Бог продолжает сообщать нам все новое и новое истины. И когда наш родной православный фундаментализм, когда нам заявляют, что все уже открыто, все сказано, все придумано, все составлено святыми отцами, а нам остается просто исполнять. Это на самом деле, как мы подчеркивали с вами, отказ от откровения как такового. Вернее, это идеология исчерпанности откровения. Мол, все уже есть, надо только исполнять. Эта вот психология аналогична иудаизму. Ухватиться за то, что было открыто когда-то, и отказаться от нового откровения. Ну, или это может быть стагнация. То есть не столько разрыв, сколько фактически отказ от жизни в откровении. Это тоже одна из болезней, присущих православию. Исповедовать возвышеннейшее, абсолютно безупречное учение, а жить хуже безбожника. Вот ислам как раз собой не представляет такого отказа. Ислам – это жизнь в соответствии с откровением. Но это откровение своеобразно понято. Произведена ревизия. Ревизия как отказ от предыдущего откровения в пользу того, которое ты пережил сейчас. О разрывах в откровении в протестантизме мы также говорили с вами. Ну и, наконец, такая идеология, как модернизм в христианстве. Если в двух словах, то модернизм – это очень своеобразная попытка примирить божественное откровение с неверующим сознанием. Понятно, что эта затея заведомо обреченная. Но интересно, что вот этот пресловутый тезис о том, что в христианстве важно учение, а не воскресение Христа, это ведь не что иное, как апелляция к сознанию, которое легко принимает некоторое положение христианского вероучения, но с ущербом для Бога, который их открывает. Поэтому, что Христос говорил, это хорошо, а то, что Он воскрес, это не имеет значения. Следующий, неизбежный шаг модернизма – это постановка Христа просто в ряд великих учителей человечества – Моисея, Конфуция, Будды, Магомета. Но нравственное учение Христа, возвышенное, дескать, любому интеллигентному человеку полезно проникнуться моральным духом Евангелия. Сегодня нередко можно услышать именно подобное рассуждение. Это на самом деле своеобразная попытка скрестить безбожный мир и жизнь в соответствии с божественным откровением. Неважно, сознательно или несознательно эта попытка. Что, конечно, я повторюсь, нереально по определению. Но попытка ровно такая. Воспользоваться в каком-то смысле теми истинами, которые Бог открывает, забывая о самом Боге, который их открывает, о самом факте, что опыт исторической церкви – это плод божественного откровения. Почему подобные попытки безжизненны? Да по той же причине, по которой листочек или веточка, оторванная от дерева, засыхают. Быть христианином – это как раз быть веточкой на той лозе, которая есть Христос. «Я есть лоза, — говорил Иисус, — а вы — ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Ну вот на этом давайте завершим наш разговор о свойствах божественного откровения. Если даст Бог, в следующий раз начнем наше с вами рассуждение о видах откровения. Всего доброго!